Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 марта 2016 года. Духовные исправления и их земной уровень. «Возможно, — сказал Моше воинам, — вы уступили греху, подобно тому, как сделали это в Шитиме, и поэтому сохранили жизнь женщинам?» «Нет», — единодушно ответили они, — «ни один из нас не согрешил. Мы не заходили в дома медианитов поодиночке, и прежде, чем отобрать у женщины украшения, чернили ее лицо. И тем не менее, мы хотим принести искупительные жертвы». Большой комментарий, глава Матот. Нам надо понять все необходимые условия, которые существуют, чтобы очиститься и приблизиться к входу в землю Израиля, но не к географическому месту, а к духовной ступени, на которой сыны Израиля должны сделать над собой исправление. Им нужно полностью истребить ступень Муав, подняться над ней. Здесь речь идет не о физическом уничтожении, хотя в истории это проявлялось в виде войн и рукопашных боев, а затем в захвате городов и уничтожении женщин и детей. Так в нашем мире проявляется высшее духовное действие. То же самое происходит, когда другие народы истребляют еврейский народ. Это все проявление духовных сил на земном уровне. Ведь все, что происходит на высшем уровне, должно затем проявиться в материи. Реплика. Хочется, чтобы на земном уровне не было повторения духовных войн. Ответ. Для этого надо очень пожелать и осуществить духовные исправления. Но не только ради того, чтобы уничтожение не повторилось на земле, а ради возвышения всего человечества до уровня Творца. Поэтому невозможно ничего сказать о будущем. Наше поколение, особенно родившееся после Второй мировой войны, очень избалованное. Оно не понимает жесткого проявления эгоизма, которое может воплотиться в жизнь. Жесткий период царских гонений, сталинских репрессий, Вторая мировая война с ее мучениями и миллионами погибших людей, особенно евреев, как бы освободил нас от этих страданий. Мы родились в такое время, когда то, что пережили предыдущие поколения, подсластило нашу жизнь. Но сейчас мир начинает приближаться к следующему уровню, к следующему заходу. Либо это будет подъем с помощью положительного осознания, что нам делать и как быть более связанными вместе, особенно сегодня, в нашем взаимосвязанном мире, либо будут огромные страдания, когда счет пойдет на миллионы, если не на миллиарды жертв, потому что качество духовных действий должно проявиться в количественном виде. Поэтому речь может идти о миллиардах смертей, которые в духовном виде представляют собой исправление. Хотя, как нам кажется, какое может быть исправление, если человек просто умирает? Притом, женщины и дети. Но на самом деле в нашем мире это является отпечатком духовных сил. Вопрос. Можно ли сказать, что все это может произойти в мгновение, во внутренней работе человека, а если не так, то миллиардами жертв в телесном мире? Ответ. Да. Начни исправлять себя, связи с другими людьми, и ты не окажешься на нарах в Освенциме. И все равно человек не задумывается над этим, не тянется к этому, а готов открыть рот и проглотить каплю яда. На самом деле движение к цели, к вселенскому исправлению очень тяжелое, потому что наш эгоизм и равен, и противоположен Творцу. Он застилает нам глаза, не дает в это поверить. Я живу в Израиле уже более 40 лет. С одной стороны, народ жалуется, а с другой стороны, чего ему жаловаться? Все народы мира находятся в состоянии, когда они должны бороться за себя с другими, а у нас враг наш внутренний. Остальные народы всегда должны соревноваться между собой, кто из них больше, сильнее, ближе к победе, а мы ближе всех к Творцу. Никто из народов не обладает свободой воли, возможностью управления своей судьбой, а мы можем управлять не только своей, но и их судьбой. Мы самый сильный, самый могущественный народ. У нас в руках находится ключ к счастью, а мы чувствуем себя как дрожащий маленький зайчик под капустным лицом. В этом вся наша жизнь. И никак невозможно донести до евреев, что на самом деле мы исключительные в этом отношении. Мы можем все. Никто из остальных народов мира не может ничего, и все только лишь пользуются тем, что мы слабы. В той мере, в которой мы слабы, мы создаем в них злую силу. И только лишь. А свобода решения находится в наших руках. Вопрос. Но как это понять человеку? Ответ. Это вытекает из самого хода истории. Даже народы мира говорят, что ненавидят нас, потому что мы делаем всему миру только плохое. Кто мы? 0,1% населения Земли? Реплика. Значит, мы должны быть той 12-тысячной армией, которая слышит звук шафара и побеждает всех и вся, а мы его не слышим? Ответ. Побеждаем всех и вся в себе. Мы должны выйти на войну с нашими внутренними эгоистическими желаниями и покосить их в себе, внутри себя. Это то, что делает Моше. Он не оставляет сынам Израиля никакой надежды, говоря: «Вы оставили в живых женщин и детей», то есть не победили самое главное – эгоизм. И у него есть возможность снова расти. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 30 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Блиц. Ответы каббалиста. Вопрос. Как сказать человеку, что в жизни есть истинный смысл, и он заключается не в продолжении рода, как считают многие? Ответ. Никак. Если человек зациклен только на продолжении рода, пусть рожает детей, растит и воспитывает их. Ничего больше в жизни ему не надо. Если он считает, что он должен жить как животное, чтобы продолжать род, и только, пожалуйста. Но человек создан для другого, чтобы выйти из животного состояния в состояние души. Вопрос. Что есть человек? Тело – животное, которым движет эгоизм, душа – это то, к чему я стремлюсь, а кто я? Ответ. Ты действительно никто. Ты находишься между тем и этим в подвешенном состоянии. И это правильное состояние. Вопрос. Если в процессе изучения науки Каббала страдание тела не уменьшается, значит, я делаю что-то не так? Ответ. Ничего подобного. Не думайте, что каббалисты отличаются особым здоровьем или благополучием. Их выигрыш на другом уровне, которого вы не чувствуете. Вопрос. Мы своей агрессией и ненавистью сами вызываем стихийные бедствия, тайфуны, смерчи, цунами? Или они не зависят от людей? Ответ. Вся система мироздания, все части природы, неживой, растительный, животный уровень и человек полностью связаны между собой. Человек влияет абсолютно на все, потому что только у него есть свобода воли. Мы определяем все состояния мира, в том числе и климат. Вопрос. Почему каббалу не учат в детстве? Эта методика открывается позже. Получается, что людей вначале закаббалили, а потом ведут, как ослов, в определенном направлении, покалывая палочкой. Ответ. Да. Таким образом, мы должны набрать множество страданий в своей жизни. И мы набрали их на предыдущих ступенях эволюции. А сейчас мы раскрываем кабалу для себя. То есть начинаем осваивать правильную систему мироздания, ее управление и возможность исправления. Из урока на русском языке от 3 января 2016 года.
Радиоверсия.
Можно ли доверять роботам? Вопрос. Американские ученые выяснили в ходе эксперимента, что в чрезвычайной ситуации люди доверяют роботу больше, чем здравому смыслу и письменным инструкциям. Исследователи Технологического института Джорджии посадили 30 добровольцев в небольшую аудиторию и попросили их выполнить определенное задание. Внезапно зазвенела пожарная сигнализация, повалил дым. Студенты встали перед выбором – выходить в ту дверь, через которую они вошли, или в маленькую заднюю дверь, куда указывал робот. Причем преднамеренно ошибочно. Оказалось, что большинство добровольцев, 26 из 30, подчинились роботу и пошли в сторону тупика. Получается, с одной стороны, мы говорим о нашем развитии, ведь мы сами создаем эти машины и технологии. С другой стороны, мы им подчиняемся, но оказываемся глупее собственных же детищ. Это какой-то парадокс. Ответ. Мне непонятен сам эксперимент. Как можно не доверять датчику, который точно показывает, куда в случае тревоги надо бежать? Чему тогда я буду подчиняться? Собственному инстинкту? Допустим, я знаю, где есть выход, потому что я оттуда вошел. Но, возможно, там бушует пожар, и робот показывает мне другой выход. Он определяет, куда я могу выйти. Почему же я не должен ему доверять? Я бы тоже следовал указаниям робота. Реплика. Видимо, там были еще люди, которые указывали, куда выходить, и, тем не менее, испытуемые доверились роботу. К примеру, очень часто, пользуясь навигатором, мы чувствуем, когда он сбивается с пути, однако все равно тупо следуем за ним. Ответ. Но это естественно. Ведь мы начинаем уважать приборы, в которых отсутствует наша запутанная логика, наши сомнения и прочее. Поэтому я бы тоже больше доверялся приборам. Мы выводим спутники на орбиту, летаем, погружаемся в воду, и все это благодаря приборам. Человеческий фактор тут может играть очень большую отрицательную роль, поэтому я считаю, что надо больше доверять приборам, чем людям. Реплика. В обычной жизни мы тоже совсем не доверяем людям. Ответ. А почему мы должны им доверять? Отчего происходят взрывы на атомных электростанциях? Именно из-за человеческого фактора. Реплика. Многие говорят и пишут, что роботы станут сильнее нас. Ответ. Глупости. Это могут говорить только примитивные люди, которые не понимают устройства любой системы. Никогда механическая система не может быть умнее и сильнее создавшего ее человека. Но в критических ситуациях она надежней, потому что ей не подвластны никакие внутренние сомнения. Вопрос. Останется ли при таких технологиях место для отношений между людьми? Ответ. Мы идем к тому, чтобы не общаться друг с другом. Кому сейчас нужно взаимное общение? Разве люди, слушая меня по компьютеру, общаются со мной? Читают, смотрят, видят что-то на своем экране и все. Если дать человеку самое необходимое, запереть в комнате и предоставить компьютер, ему больше ничего не надо. Ничего. Таково развитие нашего эгоизма. Быть индивидуалистом, изолированным от всех. Посадите его в тюрьму, создайте условия для комфортного существования в одиночку, и ему больше никто не нужен. Такое развитие будет продолжаться до тех пор, пока человек не почувствует, что при этом он находится в состоянии смерти. С одной стороны, это комфортно для его эгоизма, а с другой стороны, это смерть. Мы находимся в таком состоянии, что когда разъединяясь, мы чувствуем при этом комфорт. Но с другой стороны, отдаляясь, мы разрываем между собой связи и ощущаем, что не можем друг без друга. И тут возникает противоречие, как у влюбленной пары, которая и любит, и ненавидит. Такой парадокс будет возникать в человеческом обществе по мере взаимного удаления людей друг от друга. Он приведет нас к очень большому противоречию, которое мы не сможем никак решить. Только лишь по библейскому правилу все прегрешения покроет любовь. Иными словами, когда между нами будут огромные эгоистические расстояния, мы сможем раздвинуть наш эгоизм на большую дистанцию, а над ним создать перемычку с взаимной любовью, взаимным участием, связью. Эгоизм и альтруизм будут работать не на одном уровне, а на двух. Именно этого не хватает у пары, которая и любит, и ненавидит друг друга. Как совместить это? Только в параллельном отношении друг к другу. Я в нем, и он во мне. Сделать так, чтобы постоянная любовь превалировала над ненавистью. Чем больше расстояние между двумя параллелями, чем выше любовь над ненавистью, тем крепче связь. Но она строится именно на взаимности. Внизу сопротивление, а вверху сопряжение. Вопрос. И технологии нам в этом помогут? Ответ. Ничего не поможет, кроме кабалы. Только она даст возможность построить такую связь. Это единственная технология. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 1 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Тайный план Меркель. Вопрос. Правительство Ангелы Меркель обнаружило, что сотни тысяч беженцев не прибыли из зоны военных действий, а просто были оппортунистическими оккупантами, стремящимися паразитировать на криминале и обществе белых европейцев, как пишет New Observer. В принципе, с самого начала этого кризиса вы говорили, что эти мигранты совсем не беженцы, и сейчас это подтверждается. Остается вопрос. Действительно ли это отдельные оппортунисты-криминалы или нечто более организованное? Ответ. Давайте не будем столь наивными. И госпожа Меркель, и все остальные прекрасно знали, с кем имеют дело. Существуют агенты и в Европе, и в странах, откуда прибывают эти люди, и среди тех, кто их перевозит. Все очень непросто. Это огромные государственные проблемы, которые власти стараются решить, в том числе за счет беженцев. Надо понять, для чего они нужны госпоже Меркель. Это целенаправленная политика, которая преследует очень серьезную цель – разбавить Европу и привести ее к новому типу. Вопрос. Но госпожа Меркель не настолько глупа, чтобы не понимать, что местное население восстанет против нее. Так в чем выгода этого процесса для европейских руководителей? Ответ. Мы несколько не понимаем европейцев. Они являются носителями определенного духа, плюрализма, фашизма, социализма, всего вперемешку. Им надо привести себя в порядок, найти путь, смысл существования, который они абсолютно потеряли. Человек не может жить просто, как благое животное. Они существовали в этом состоянии несколько десятилетий и в итоге внутренне израсходовали себя. Весь их внутренний огонь, пытливость, настойчивость, движение вперед, любознательность – все это сгорело. Остались пепел и сажа. Что дальше? Они ничего не могут сделать. Они надеялись с помощью миграции привести себя в порядок. Когда-то им в этом относительно помогли турки, поскольку 4 миллиона турецких эмигрантов в Германии оживили ее, внося свой рабочий вклад в общее дело. Кроме того, это большая демографическая проблема. Для того, чтобы нынешнее население Германии продолжало жить и получать пенсию, требуется много людей. которые вошли бы в рабочие сектора экономики, но этого нет.
Вопрос.
Но расчет был тоже на то, что беженцы дадут новую кровь?
Ответ. Отчасти да.
Тут есть очень тонкий внутренний политический расчет. Это будет разбираться потом. Дело в том, что у природы свои законы, свое поведение. В итоге она делает с людьми все, что нужно, и когда надо, наводит на них определенный туман, за которым им кажется, что они поступают правильно, а на самом деле наоборот. В общем, природа ведет человечество к осознанию, что надо жить с эгоизмом и, вопреки ему, достичь полной взаимосвязи между собой. Эта система, которая соединяет в себе и полный эгоизм, и полную любовь, должна проявить себя. Эта система и есть наука Каббала. Наука о взаимосвязи между эгоизмом и любовью. Она должна раскрыться, но лишь тогда, когда в ней будет серьезная потребность. Вот к этому природа и толкает европейский континент. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лейтманом от 1 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Развеянные мифы о Каббале. Часть 6. Благословение и заблуждение. Вопрос. В чем смысл всевозможных амулетов, камней, благословений? Ответ. Вера в камеи и благословения – это большое заблуждение. Эти предметы не имеют никакой связи с Каббалой. Как можно благословить человека словами, если единственное благословение – это приближение человека к Творцу? Если человек совершает действие отдачи и стремится к любви и к ближнему, то он получает сверху дополнительный свет, возвращающий его к источнику, называющийся благословение. Но невозможно просто так раздавать другим благословение. Когда-то Бааль Шем Тов по принуждению написал благословение для какого-то человека, не разрешив ему раскрывать и читать написанное. Когда же тот уже после смерти Бааль Шем Това все же раскрыл эту записку, то увидел, что он написал на ней просто свое имя – Исраэль. Среди настоящих каббалистов не принято раздавать благословение. В подлинных каббалистических книгах, книге Создания, книге Зоар, Танахе нет никакого упоминания о камениях и благословениях. Благословение человек получает от Творца. Из программы на радиостанции 103 FM от 28 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Поздравления с 8 марта. Дорогие женщины! Вы – самая важная часть человечества. Именно благодаря связи с женщиной мужчина раскрыл Творца. Известно, что без женщины мы не упали бы из райского сада на эту бренную землю. И теперь, благодаря тому, что мы находимся здесь, мы можем подняться обратно в так называемый райский сад, но на следующий его уровень, намного выше того, с которого мы упали. Наука Каббала рассказывает о том, что мы постигаем, поднимаясь после нашего грехопадения, произошедшего из-за женщины. Ведь все осуществляется по заранее расписанному сценарию. Мы поднимаемся на 125 ступеней выше, чем были в прошлый раз. Поэтому нам есть за что благодарить женщину. Именно за то, что она опустила нас на эту землю, чтобы мы действительно обрели огромную высшую духовную ступень. Это первое. Во-вторых, когда Авраам начал раскрывать Творца, ему сразу же было сказано: «Слушай, что говорит тебе Сара». Кроме Сары, у нас было еще три праматери – Ривка, Рахель, Лея. И все они были великими пророчицами. На протяжении всей истории, до крушения второго храма и далее, вплоть до наших дней, женщины были той основой, которая хранит, воспитывает и держит народ. В Торе сказано: «Женщина – это дом, и поэтому она основа всего народа». И сегодня, по устремлению женщин к цели творения, к Каббале, к постижению Творца, они находятся впереди мужчин и готовы самоотверженно делать все, чтобы привести народ к высшему постижению. Поэтому я благодарю вас за ваш огромный неоценимый вклад в развитие человечества, в развитие каббалы и в то, как вы подготавливаете нас к достижению духовного возвышения. Это особый подарок, который вы каждый день делаете нам, мужчинам, и всему человечеству. За это мы должны быть вам постоянно благодарны, и не только 8 марта. Удачи, счастья, здоровья и высших духовных постижений всем нам. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лейтманом от 6 марта 2016 года.
Радиоверсия.
Новая мировая катастрофа. Сообщение. В НАСА предсказали человечеству новую глобальную катастрофу, вызванную водным дисбалансом планетарных масштабов. Засушливые регионы Земли со временем становятся еще суше, а влажные – еще более влажными. Назревает мировая катастрофа. Из-за климатических изменений последних десятилетий континенты Земли вобрали в себя и хранят дополнительные 3,2 триллиона тонн воды, временно замедляя подъем Мирового океана на 20%, но водные запасы накапливаются неравномерно. Из 37 крупнейших подземных резервуаров иссякают 13. Больше всего подземных запасов потеряли самые густонаселенные и бедные регионы – Индия, Пакистан, Ближний Восток и Северная Африка. Чистая вода может стать причиной вооруженных конфликтов. Реплика. Своими эгоистическими взаимоотношениями на уровне человек люди выводят низшие уровни природы, неживую растительную, животную, из равновесия. И этим приводит себя к угрозе самоуничтожения. Решение не может быть на уровнях неживом, растительном, животном, а именно на человеческом, в равновесии отношений между людьми, в приведении человечества к взаимной доброй связи. А для этого необходимо внедрять мировое воспитание. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.